Ли Чайлд. Джек Ричер. Гость. Читает Владимир Голицын. Глава первая. Говорят, что знание — это сила. Чем больше знаний, тем больше силы. Предположим, тебе заранее известны выигрышные числа лотереи. Все. Это не догадка, не сон, они просто тебе известны. Что ты сделаешь в этом случае? Побежишь к ближайшему киоску, вот что. Отметишь числа на билете и выиграешь. То же самое относится к фондовому рынку. Предположим, тебе известно, какие акции пойдут вверх, и речь идет не о шестом чувстве. Не о предчувствии экономической тенденции, не о расчете вероятностей, не об утечке информации. Ты знаешь и все. Знаешь твердо, наверняка. Что ты сделаешь? Срочно свяжешься со своим брокером, вот что. И дашь ему команду покупать. А потом продавать, и в результате ты станешь богатым. То же самое можно сказать про спортивный тотализатор, про скачки, про что угодно. Футбол, хоккей, баскетбол, следующий кубок мира. Если ты способен предсказывать будущее, тебе не о чем беспокоиться. Тут не может быть никаких вопросов. То же самое и с Оскарами, и с Нобелевскими премиями, то же самое с тем, когда выпадет первый снег. То же самое можно сказать обо всем. То же самое можно сказать об искусстве убивать. Предположим, тебе захотелось убивать людей. Перво-наперво надо узнать, как это делается, но тут нет ничего сложного. Способов убить человека много. Одни лучше других, однако у большинства есть недостатки. Так что ты используешь свои знания и изобретаешь новый способ. Ты думаешь, думаешь, думаешь и в конце концов находишь совершенный метод. Ты обращаешь особое внимание на подготовку, потому что совершенный метод вряд ли окажется простым и к нему надо будет тщательно готовиться. Но для тебя это станет настоящим удовольствием. Ты ничего не имеешь против тщательной подготовки. Абсолютно ничего. И действительно, ты же человек умный и опытный. Ты знаешь, что основные проблемы начнутся потом. Как гарантировать, что тебе удастся остаться безнаказанным? Воспользоваться своими знаниями, вот как. О методах полиции тебе известно гораздо лучше, чем большинству людей. Тебе много раз приходилось видеть полицейских в работе, иногда совсем близко. Тебе известно, что они ищут. Поэтому ты не оставишь ничего такого, что они смогут найти. Ты мысленно прокрутишь все в голове подробно, тщательно и внимательно. Так внимательно, как будто заполняешь лотерейный билет, зная наверняка, что он принесет тебе целое состояние. Говорят, что знание – это сила. Чем больше знаний, тем больше сила. То есть ты являешься одним из самых могущественных людей на Земле. В том, что касается искусство убивать и оставаться безнаказанным. В жизни постоянно приходится принимать решения, выносить суждения, строить догадки, и человек настолько сживается с этим, что продолжает действовать так же тогда, когда особой необходимости в этом нет. Он задает себе вопрос «а что если?» и начинает рассуждать, как поступил бы на месте кого-то другого. Это становится привычкой. Джек Ричер давно сросся с этой привычкой. Вот почему он сидел один за столиком в ресторане и, глядя на спины двух парней, стоявших в футах в 20 от него, гадал, достаточно ли будет просто их предупредить или же придется идти до конца и ломать им руки. Это был вопрос динамики. С самого начала динамика большого города подразумевала, что вновь открывшийся итальянский ресторан в престижном районе Трайбека, например, тот, в котором сейчас сидел Ричер, будет пустовать до тех пор, пока о нем не упомянет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» или пока корреспондент раздела светской хроники «Обсервера» не застанет в нем два вечера подряд какую-либо знаменитость. Однако пока не произошло ни того, ни другого, и заведение оставалось безлюдным, что как нельзя лучше подходило одинокому мужчине, который хочет спокойно поужинать неподалеку от дома своей девушки, когда та задерживается на работе. Динамика большого города. Именно благодаря ей Ричард оказался здесь в тот вечер. Она же сделала неизбежным появление здесь двух типов, за которыми он сейчас наблюдал, ибо динамика большого города означает, что каждое новое коммерческое предприятие рано или поздно удостоится визита посланцев от человека, желающего получать стабильные $300 в неделю в обмен на обещание не присылать своих ребят, которые придут с бейсбольными битами и обрезками труб и будут крушить все вокруг. Два типа, за которыми наблюдал Ричард, стояли у бара и вполголоса разговаривали с владельцем. На самом деле это даже нельзя было назвать баром, в том смысле, что перед ним не было высоких табуретов для посетителей, желающих быстро пропустить стаканчик-другой. Это был просто отгороженный барьером угол зала в форме треугольника с основанием 7-8 футов. Лишь одна из фокусных точек заведения. Место, где хранятся бутылки. Они теснились в три ряда на стеклянных полках у зеркальной стенки. Внизу стояли кассовый аппарат и машинка для считывания кредитных карточек. Владелец ресторана, маленький нервный человечек, забился в угол бара, прижавшись спиной к кассе. Он скрестил руки на груди, словно пытаясь защититься. Ричару были видны его глаза, полные недоверия и паники, и беспокойно бегающие по сторонам. Зал был большой, правильный квадрат со стороной около 60 футов. Высокие потолки футов 20 или даже 25. Они были из гофрированного металла, обработанного пескоструйным аппаратом до матового сияния. Здание насчитывало более 100 лет, и помещение в те или иные времена использовалось под самые различные цели. Вероятно, вначале здесь находился какой-нибудь цех. Во всяком случае, окна были достаточно большими, и их было достаточно много, чтобы обеспечить освещение для некой производственной деятельности в ту эпоху, когда город был еще пятиэтажным. Затем, наверное, тут разместился магазин, быть может, салон продажи автомобилей. Места для этого хватало. И вот теперь здесь появился итальянский ресторан. Недешевая забегаловка с клетчатыми скатертями на столах и всего одним видом спагетти под соусом, а заведение, вложившее $300 000 в обстановку. Заведение, где подают на тарелке 7 или 8 крохотных домашних равиоли и называют это порцией. За 4 недели, прошедшие со дня открытия ресторана, Ричард успел поужинать здесь 10 раз и неизменно вставал из-за стола голодный. Но качество блюд было таково, что он всем об этом рассказывал, и это действительно кое-что значило, потому что Ричард знал толк во вкусной еде. Насколько он разбирался в итальянском, название ресторана «Мострос» в переводе означало «у монстра». Ричард не знал, к чему относилось это название, определенно не к размеру порций. Но оно было звучным. Да и в целом ресторан с мебелью из светлого клена, белыми стенами и тусклой алюминиевой отделкой получился вполне привлекательным. Здесь работали дружелюбные и уверенные люди. Через первоклассные колонки, подвешенные на стенах, транслировались оперы, целиком, от начала и до конца. Хотя Ричард не был в этих делах специалистом, ему казалось, что он присутствует при рождении нового громкого имени. Однако имя, похоже, рождалось слишком медленно. В авангардно оформленном зале свободно разместились всего 20 столиков, но за те 4 недели, что Ричард сюда приходил, он еще ни разу не видел, чтобы занятыми были больше 3. Однажды Ричард целых 1.5 часа, проведенных в заведении, оставался единственным посетителем. Сегодня, кроме него, в ресторане была еще одна пара, устроившаяся за 5-м от него столиком. Пара сидела визави, боком к Ричару. Мужчина среднего роста, весь какой-то песочного цвета, короткие рыжеватые волосы, светлые усы, светло-коричневый костюм, коричневые ботинки. Женщина, худая и смуглая, была в юбке и пиджаке. Под столиком справа от нее стоял чемоданчик из искусственной кожи. Обоим было лет по 35, и оба выглядели усталыми и измученными. Им было уютно вместе, но они почти не разговаривали. Зато два типа у стойки говорили много, это точно. Они подались вперед, согнувшись пополам, и говорили много и убедительно. Владелец, подчиняясь той же силе, отпрянул назад, упершись спиной в кассу. Казалось, всех троих застиг порыв ураганного ветра, пронесшийся по залу. Оба типа габаритами значительно превосходили среднее значение. Они были в одинаковых темных шерстяных пальто, зрительно еще больше увеличивавших плечи.